говорит капитан воздушного судна «Дурачок» и «Пионерка». Посадка на наш рейс осуществляется с 9 часов по московскому времени. Наш полет пройдет над всеми городами вещания Москвы. Экипаж желает вам приятного путешествия. Attention, this is the captain of the aircraft «Дурачок» и «Пионерка» speaking. Landing of our flight conducted from 9 Moscow time. Our flight will take place over all cities of broadcasting of Moscow. We wish you a pleasant journey.
Тоня Самсонова и Александр Плющев в утреннем развороте с 9 до 11.
Добрейшее утро вам, дорогие друзья.
Добрее не бывает.
363-3659. Телефон Александра Плющева и Тони Самсонова на ближайшие час и 50 минут.
Это специально для родственников,
даже
сказал, чтобы они не потеряли?
Даже, ты знаешь, меньше город, 1:20. Там не принимаются звонки в кредит доверия. Только от Евгения Шлемчик-Гонтмахера, бывшего начальника департамента социального развития правительства России, руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН, примем мы звонок. Точнее, мы ему позвоним, чтобы он прокомментировал нам текущие кризисные и антикризисные события.
Помимо звонков мы принимаем СМС плюс 7985-970-4545. Ну, теперь давайте быстрее переходить к нашей теме, которая, я думаю, многих волнует. Особенно тех, кто сейчас сдает квартиры. Ведь рынок недвижимости у нас... Знаете ли, можно сказать, стоит, потому что все ожидают падения цен на недвижимость, но компании, которые продают дома и квартиры, как-то не спешат сокращать цены. При этом кризис в стране, господа, многие теряют работу, многих сокращают зарплату, особенно и в том числе и у тех, кто снимает квартиры. И вот вопрос к тем, кто квартиры сдает. Как вы считаете, правильно реагировать на этот кризис? Нужно повышать цены на аренду жилья или понижать? И вы как делаете?
Недавно встретил в метро свою знакомую, она сказала, представляешь, моя хозяйка совсем с ума сошла, она требует за нашу, кажется, у них двушка, ну не помню, где, неважно, она потребовала там 80 тысяч, я помню цифру 80 тысяч, я не знаю, много это или мало, я не снимаю саму квартиру, наверное, это очень много.
Это очень много.
Судя по всему, это очень много. Вот. Но, тем не менее, как... Поступаете вы, особенно те, кто сдает квартиру, понижаете, повышаете цену. Кризис все-таки на дворе. Может быть, вы выгоняете своих жильцов, наоборот, привлекаете их, начали сдавать какую-нибудь свою пустующую квартиру и так далее. Вот об этом мы хотели поговорить в самом начале, за 10 минут оставшихся у нас до Сан Саныча Пикуленко. 363-3659, позвоните нам. Это одна из тех тем, которую обсуждают сейчас многие. Мы специально провели исследование. Вот выяснилось, что люди, собравшись, это обсуждают как раз. Как снять квартиру, потому что все либо не сдают, либо задрали цены страшно. Говорят, что вы делаете, когда сдаете? Может быть, вы снимаете, у вас есть какой-то интересный опыт в этом смысле. Тоже позвоните нам. 363-3659, вы уже на связи. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Я вот по поводу звоночка на эхе Москвы.
Да, вы туда и попали. Как вас
зовут? Здравствуйте, меня зовут Леонид. Я как раз сдаю квартиру, и я в этом плане готов сослаться только на то, что я веду себя примерно как государство, и даже лучше. Государство у нас повышает тарифы на коммунальные услуги, несмотря на кризис, помогая всем гражданам нашей страны. Я, по крайней мере, не повышаю. Иду навстречу. Более того, сейчас у человека тоже действительно проблемы с выплатой зарплаты уже 2 месяца. То есть я вошел в положение человека, 2 месяца жду, терплю, когда ему заплатят зарплату.
Леонид, но ведь придется понизить, ведь сейчас цены на недвижимость в какой-то момент упадут.
Это зависит от того, какая на сегодня цена. Я, например, знаю, что на сегодня я сдаю заметно ниже существующей рыночной цены, по крайней мере, которая озвучивается даже у вас на радио. И в этой ситуации даже попыток попросить меня понизить цену со стороны моего арендатора нету, ровно по той причине, что он прекрасно понимает, что та цена, по которой он у меня на сегодня снимает, а снимает он у меня уже давно, уже 7 лет, она существенно ниже рыночной, и, в общем, как бы просить понижение, наверное, тоже неоправданно с его стороны.
Спасибо, Леонид. Ну вот первый опыт. Леонид просто не повышает и не понижает.
Держит так, цену, так, да. так, как и было. Может быть, оно и самое правильное, и это, как это сказать, самое приемлемое.
Фактически Леонид понижает, потому что инфляция-то растет.
Итак, позвоните нам тоже. Через пару минут мы продолжим после рекламы. Я лишь хочу напомнить, что у нас есть еще видеотрансляция. Идет на Плюшев.ком в разделе «Видео». Значит, там у нас сегодня экспериментальная. На две камеры мы вещаем. Посмотрите, зайдите, если вам уже надоело. Однообразная картинка. Мы сегодня поразнообразили.
Разворот.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Авария – это всегда случайность. Покупка полиса ОСАГО – осознанный выбор.
Оформите ОСАГО в Ресогарантия. Мы гарантируем справедливые выплаты в короткие сроки.
ОСАО «Ресогарантия». С нами надежнее. Телефон в Москве 730-3000.
Ты многое сделал и заслужил уважение. Вырастил детей, воспитываешь внуков. Впереди пенсия. Сохрани свой стиль жизни. Участвуй в программе государственного софинансирования пенсии. Узнай больше в каждом отделении Пенсионного фонда России и на сайте ПФРФ.
Читайте в «Аргументах и фактах». Сколько нарезали коньками звезды в ледовых шоу? Чем умнее, тем стройнее. Диета для головы. Кем были родители известных политиков? Вся правда в «Аргументах и фактах».
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Он готовил объединение Германии и план радикальных реформ за полвека до Горбачева. Он всегда добивался, чего хотел, и находил самые эффективные решения. Оборона Кавказа, создание советской атомной бомбы, расстрел в Катыни и массовые репрессии. Все это – дело его рук. Он лично пытал одних и спасал от расстрела других. Великий злодей и эффективный менеджер в одном лице. Подсудимый Берия. Самое полное жизнеописание. С 8 декабря в эфире 5 телеканала из Петербурга.
Реклама на эхе – это стильно. 959-0551.
Разворот.
Так, кто сдает квартиру? Может быть, кто снимает? Но больше интересно, конечно, кто сдает. У вас проснулись у вас хищнические интересы во время кризиса? Или, может,
или
просто решили
себя
защитить? Да,
мне
да,
кажется, никаких хищнических интересов не может быть. Алло. Когда квартира расклеивающая, можно...
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Григорий из Москвы. По поводу квартиры, вот ваша тема. Знаете, хочется, конечно, повысить это дело, но так как, понятно, кризис на улице, значит, цена держится примерно в одном диапазоне. Просто я лично сдаю квартиру принципиально только иностранцам, только иностранным компаниям каким-то, а если сравнивать с ценами на гостинице, то как бы... Пока мы все в выигрыше. Потому что гостиница минимум стоит там по 250-300 евро номер.
Сутки.
Григорий, простите,
сутки.
А вот вам хочется повысить, интересно понять, от чего вам этого хочется? Потому что когда цены на недвижимость растут, понятно, почему повышение идет.
Инфляция к тому же замедлилась, как говорят.
Да, это просто, наш инстинкт. Понимаете? Ну, вот кризис, да, давайте повысим. Ну, давайте повысим. Конечно, можно ее зарезать, ту курицу с яйцами золотыми.
Григорий, у вас, по-моему, у арендодателей инстинкт одинаково работает в двух ситуациях. И когда население богатеет и готово больше платить, и, казалось бы, растет у всех доход, и растут цены на жилье, и одновременно, когда наступает кризис, когда ни у кого нет денег, когда всем сокращают зарплату. Вот непонятность.
Ну, здесь, понимаете, как бы, лично в моем случае, я просто в договоре написал, что фиксировано в УЕ, и все, и как бы там коридор, если он там меньше или больше, пересматривается. Но пока, в моем случае, мой, который мне снимает квартиру, не обращались, они сказали, давай, меньше сделаем. Или...
Ну, иностранцы, да, они еще по-русски, как правило, всегда говорить не умеют. Спасибо вам большое. Приезжают сюда, не умеют говорить по-русски, понимаешь, а квартиру уже снимают.
Юрий нам пишет из Санкт-Петербурга. Недавно хозяйка заявила, что с Нового года прибавит нам с 39 на 45, так как подорожала жизнь.
Всем до 45, я думаю, все-таки не на 45. Всем сейчас тяжело, сказала
Юрий,
она.
Юрий, объясните своей хозяйке, что она как минимум не права, особенно с Нового года.
Окажетесь на улице под Новый год, объясните
ей. Нет.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Да, Николай, пожалуйста.
Я, как и предыдущие звонившие, с ценой ничего не делал. Как бы не вижу оснований для этого. То есть...
И вообще и мысль такая не промелькнула. И там, я не знаю, мама или родственники вам не сказали, а что ж ты не повысишь-то?
Ну, мысли есть, просто они двигаются и в ту, и в другую сторону.
По здравому размышлению вы решили, да, не повышать цены. Почему? Почему? Мотив?
Мотив? Цены на недвижимость, конечно, упали, но и платежеспособный спрос упал, и все стоит так же. Ситуация кардинально изменится, мне кажется, если застройщики переориентируются на массовую сдачу строящегося жилья, тогда что-то изменится кардинально. А сейчас... Конечно, квартиры дешевле, но денег их покупать нет, и их не могут так стремительно раскупить все, чтобы был закрыт дефицит жилья.
Угу. Понятно.
Пишет нам ипотекарь на СМС, цены на жилье и цены на аренду жилья не взаимосвязаны в России. Ну, как можно прокомментировать это? Действительно, прямой связи между ценами на жилье и ценами на аренду нету, но есть связь через ипотечную ставку, потому что перед каждым человеком, который снимает себе квартиру, стоит вопрос, что...
Снимает себе квартиру?
Нет, снимает себе квартиру, стоит вопрос, что лучше, каждый месяц платить какую-то фиксированную стоимость и арендовать жилье, или платить чуть больше и в конце концов иметь это в жилье в собственности, как устроена ипотека. Вот поскольку в России за ипотеку платишь не чуть больше, а гораздо больше, чем за аренду, у нас очень маленькая связь между ценами на жилье действительно и ценами на аренду жилья.
Понятно. Интересная очень лекция от Антонины Самсоновой. Знаете что, давайте-ка позвоним Сан Санычу Пикуленко. Спасибо большое всем, кто вызвал. Смотри, большинство наших, чуть не сказал клиентов, большинство наших радиослушателей...
Зафиксировали цены.
Да, которые сдают. Может быть, это те, кто нам согласились признаться. Почему-то жалуются всегда на тех, кто взвинчивает цены.
Если бы мы,
я надеюсь, что таких меньшинство.
Если бы мы попросили позвонить тех, кто снимает квартиру, они бы нам рассказали, я думаю, о том, что им поднимают.
Сдаю много дешевле, чтобы не пустовало. Не мой заработок, пишет Евгений из Пензы. Просто Евгений из Пензы благотворитель. Ну, негде людям жить, он сдает, ему не надо.
Чё, учитывая, нормально. Что у нас инфляция в этом году составит порядка 13%, те, кто фиксирует цены на жилье, и те, кто сдает по прежней ставке, по сути, снижают эту цену на 13%.
Угу. 9:25. Ждем мы Сан Саныча Пикуленко из испанского, какого там, города Болонья. В общем, откуда-то, где нет такого дождя проливного. Где он там? Вот он, Сан Саныч. Ну-ка, давайте-ка его отыграем.
Спонсор программы ОСАО «Ресогарантия». Мы дорожим каждым клиентом и гарантируем справедливые выплаты в короткие сроки. Страховаться надо с умом. «Ресогарантия».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
У вас там погода, непогода? У нас непогода страшная здесь. Разверзлись хляби небесные. Подтопление имеется.
Как у вас в Италии?
А тут сухо и золотая осень, как обычно.
Да вы что?
Вот. В Болонье очень красиво, старый итальянский город.
Хочется верить, верим всей душой, Сан Саныч.
Вот. Так что, к сожалению, я-то нахожусь под крышей автосалона. Такой, он очень своеобразный. Кстати, болонский автосалон отличается от привычных нам больших автосалонов чем? Здесь журналисты вторично. Здесь все сделано для местной публики. Скажем, вот я ни на одном другом салоне не видел...
Мне кажется, это возмутительно. Это возмутительно.
Ничего подобного. Такого количества открытых трасс. Тут, например, есть гоночная трасса, такая сделанная. И плюс масса маленьких трасс каждой фирмы, которые ты приходишь, можешь поездить на представленном автомобиле. На гоночной трассе тебя катают, там, например, на Fiat 500 Abarth. Это заряженная машина, в качестве гоночного такси. И там же будут приезжать местные люди, которые будут бороться за всякие трофеи. А в целом, Но журналисты так, я как уже сказал, они все-таки несколько вторичны. Ну, поэтому, а приходят сюда, вот здесь есть такое, это настоящие тифози. Вот вчера журналистам было дано только полдня, потом уже началась такая серьезная работа с публикой. И вот эти тифози, правда, при этом немножко напоминают такой вокзал, потому что они с такими, ну, как в кино ходят, с банками, становятся не так шумно, грязно, но очень весело. Потому что итальянские ребята, они понимают толк в автомобилях, и стенды сразу так покрываются телами посетителей. Что еще на салоне хорошего мне так понравилось? Здесь видно присутствие китайцев. Но китайцы выходят сюда не под своими именами, а местные дилеры придумывают им другие имена. Вот, например, фирма DR – это привычные нам Джилли. Но они показывают, вот этот маленький автомобиль, у нас он показывался на московском салоне, назывался Emotion. Здесь тот же самый автомобиль, но он весь обшит кожей, там панель передней алькантары, потолок алькантары, сиденье кожи. То есть он получился такой шикарный автомобиль. Вот. Индийцы, здесь вот хорошо выступает Тата, причем Тата с электрическим автомобилем, как я говорил, но и... Итальянцы – газовая страна. Самое большое количество газовых заправок на континенте – это в Италии. И поэтому каждая фирма норовит показать газовый автомобиль еще и не один. Вот. Ну, кроме электрических и зеленых. Вот. Но еще индийская Махиндра. Та давила на ностальгию. Что показала Махиндра? Показала старый добрый джип. Но не Виллис, а Си-Джей, который, это вот то, что ездило там в 50-е и 60-е годы, тоже вызывает какое-то неравнодушное чувство у итальянцев. Ну, вот. Так же, как и Ивеко Кампаньола, был в свое время Фиат Кампаньола, такой единственный, по-моему, в такой обозримой истории, заметный внедорожник итальянский. И очень интересно видеть, как люди приходят смотреть на это. Ну, как бы сказать, это по существу разновидность Land Rover, к которой мы привыкли, знаете, такой Land Rover третьей серии, на рессорных мостах, но с дизелем.
Саныч, заканчиваем. На рессорных мостах?
Вот. Ну, ответим на вопросы тогда.
Хорошо, на рессорных мостах ставим точку.
Разворот.
9:35. Первый на сегодня в утреннем развороте обзор утренних газет. От Льва Гулько будет еще второй.
Будет антикризисный. Кризис, да, или кризисный, как угодно.
Антисерт будет?
Будет.
Это потом.
Но деньги вперед.
В этом, как он называется, да. В дневной информационной программе.
Там будет десерт, совершенно
верно. Что пишут сегодняшняя пресса?
Вот, помимо, пресса, так сказать, кризисных всяких сообщений и публикаций, новая газета пишет о том, что обсуждают чиновники в последние дни, и пока новые не получили официального подтверждения этой информации из различных источников, они решили сформулировать сенсационные данные в виде вопросов. Потом сами на них ответили. Правда ли что? Правда ли что? А губернатор Московской области Борис Громов дал согласие занять должность чрезвычайного полномочного посла России в Киеве. Это первый вопрос. Еще один в связи с этим решением о мирном уходе Громова с поста губернатора Московской области принято решение не раздувать скандал вокруг бывшего министра финансов, первого зам председателя правительства Московской области Алексея Кузнецова. Он подозревается в крупных незаконных сделках с подмосковной землей и сокрытии своего двойного гражданства России и США. Еще один вопрос. Может быть реализован давний замысел об объединении в один субъект Федерации Московской области и Москвы, в результате чего возникнет такой суперрегион с населением в 20 миллионов человек, сравнимый по своим масштабам и ресурсам со среднеевропейской страной. А дальше, правда ли, что главой нового субъекта Федерации Кремль собирается назначить одного из действующих вице-премьеров правительства России? И, наконец, правда ли, что на период объединения двух субъектов Федерации, а процесс их слияния может затянуться на 2-3 года, главой Москвы останется нынешний мэр Юрий Лужков? Вот по данным источников «Новой газеты», на все эти вопросы можно ответить утвердительно, пишет «Новая газета» на своей первой полосе. А дальше газета, которая называется «Независимая», европейский карт-бланш для Молдавии. В Кишиневе разгорается скандал, связанный с приднестровским урегулированием. Молдавские ведомости со ссылкой на «Гардиан» сообщили, что западные наблюдатели посоветовали Владимиру Воронину не соглашаться на условия Москвы. В противном случае обещанные республики преференции останутся мечтой. То есть, так сказать, торговля некая. В Кишиневе и Тирасполе говорят о непоследовательности российских властей в решении проблемы. Подробности есть в «Независимой газете». Российская газета, здесь есть два больших интервью. Одно из них с главой Росавиации Геннадием Курзенковым. Он дал первое интервью в новой должности. Собственно, он говорит о безопасности полетов, новогодних перевозках и финансовом контроле. И еще одно интервью о секретах власти и войны с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойтой. Какие военные тайны остались за кадрами? Видеохроники о грузинской агрессии против Южной Осетии. Кто пытался нажиться на российской помощи раненой республике? Как она принимает возвращающихся грузин? Вот, собственно, об этом в эксклюзивном интервью рассказывает президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. А что еще пишет российская газета? Пишет она, что на землях вокруг уникального музея-заповедника Михайловская развернулось частное строительство. К чему это может привести? Седьмая страница российской газеты. Дальше обратил бы внимание на московский комсомолец. Продолжение темы. Кто следующий? Названа публикация Вадима Речкалова. У избитого лейтенанта Мечетного и изувеченного рядового Сычева один начальник. Когда полковник Безяев служил начальником Чебаркульского гарнизона, там изувечили рядового Сычева. Когда полковник Безяев стал начальником окружного учебного центра в Елане, там избили лейтенанта Мечетного. Оба инцидента военные пытались скрыть от общественности, это не удалось только благодаря прессе. Может, что-то не так в этом злосчастном полковнике, задается вопросом газета «Московский комсомолец». В московском же комсомольце, собственно, тема «В Москве установили расплату за парковку». О чем идет речь? За организацию незаконных автостоянок штрафуют на сумму от 1500 до 2000 рублей. А оплату, как вы знаете, за уличные парковки московские власти отменили еще 10 сентября, но, как казалось, учли не все. Забыли о незаконных стоянках у банков, ресторанов и прочих доходных точках. Их владельцы так норовят зарезервировать дефицитное место в обочине, чтобы карать таких нарушителей. Милиционеры начали проводить специальные рейды облавы. В один из них вместе с инспекторами отправились корреспонденты московского комсомола.
Слушай, тут в чате, да, который сопровождает, по-прежнему сопровождает нашу обновленную экспериментальную видеотрансляцию на Плюшевком в разделе «Видео»,
ну,
тебе пишут, что ты вчера в развороте что-то говорил про лондонские обменные пункты в дневном.
Я был вчера не в дневном развороте, а дома. В дневном развороте был Владимир Варфоломеев.
Вот.
Мне дорогие кажется, друзья.
Может, позавчера?
Может, у них среда.
Нет,
еще.
А в понедельник мы ничего про лондонские обменные пункты не говорили.
Вчера говорил Хазин и про нью-йоркские.
Про нью-йоркские,
про,
да,
эти, про американские. Да.
Какая разница?
Какая
американские
разница?
Обменные пункты.
Ну ладно, хорошо.
Ну, неважно, да.
Да.
А, московский комсомолец. Значит, обратил бы внимание еще
подожди,
на...
Подожди, Лев, а ты дома про обменные пункты не говорил?
Может, я и говорил
все,
дома
все,
про обменные
все,
пункты, но
все,
в чате это неизвестно.
Все
прослушки я дома заблокировал, так что... А вузы сдали выступительный экзамен, так называется публикация в «Коммерсанте». Выступления ректоров против ЕГЭ привели к частичной капитуляции Миноборнауки. Министерство образования и науки Российской Федерации определилось с вузами, на которые не распространяется самое громкое из реформаторских начинаний в высшей школе зачисление абитуриентов по итогам единого госэкзамена. Многие ректоры выступили резко против нововведений, утверждая, что единый госэкзамен не позволяет выявлять по-настоящему талантливых абитуриентов. И в распоряжении «Коммерсанта» оказался перечень из 24 вузов, для которых в результате сделаны исключения из правил, их администрации сохранят контроль над приемной кампанией. Вот эти списки этих вузов есть на страницах сегодняшней газеты, которая, в общем, как и всегда, называется «Коммерсант». А дальше в «Коммерсанте» обратил бы внимание еще на публикацию, которую в новостях вы слышали. Прокуратура отделила церковь от РОНО. признав уроки православия в школах незаконными. Это вчера случилось. Пензенская прокуратура признала незаконным эксперимент по обязательному преподаванию в местных школах предмета православная культура, оштрафовав чиновников отдела образования, которые включили дисциплину в учебный план 2008-2009 года. В РПЦ предупредили, что ограничения на преподавание православной культуры могут привести к появлению в Пензенской области новых сектантов, которые будут ждать в пещерах конца света, как вы знаете, там это уже однажды было.
Происходило, да?
Да, происходило такое дело. Вот об этом пишет газета «Коммерсант». Сейчас я ее подальше уберу. Вот, теперь обратил бы внимание на газету «Аргументы и факты», где замечательное интервью есть с Олегом Басилашвили. «Убить в себе крепостного», так он названо, «научиться выбирать». Вот главный путь выхода из кризиса. «Наше сегодняшнее соперничество с Соединенными Штатами», такая цитата из Олега Валерьяновича, «это провинциальный комплекс неполноценности», говорит народный артист СССР Олег Басилашвили. Собственно, отвечая на вопрос о том, что наш простой люд часто сваливает свои проблемы на других. Вот сейчас, к примеру, многие сограждане совершенно серьезно обвиняют во всех бедах России и Соединенные Штаты, мол, мы все проблемы наши от того, что Штаты диктуют миру, как жить. Ответ Олега Валерьяновича: да пусть они диктуют, но в чем мы должны слушать этот диктат? Мы должны развивать свою промышленность, сельское хозяйство, которого фактически нет. На гигантских просторах, называемых Россией, есть несколько городов, которые живут за счет продажи газа и нефти. Все остальное почти вымерло. Так давайте создадим закон, чтобы выгодно было не переправлять доллары в Соединенные Штаты, а на них строить предприятия, от которых слаба реальная прибыль. Чем смелее, чем свободнее будет чувствовать себя гражданин России, тем больше энтузиазма проявят они при нападении врага на нашу страну, потому что ему будет что защищать. Сейчас защищать большинству населения России нечего. Это громадная угроза, считает Олег Валерьянович. «Убить в себе крепостного» — это интервью в сегодняшней газете «Аргументы и факты» с Олегом Басилашвили. Ну и, наконец, обратил бы внимание на газету «Известия». В Российском архиве литературы и искусства создан фонд Аркадия Райкина. В него вошла большая часть личного архива великого артиста, которая была передана его дочерью в архив, актрисой Екатериной Райкиной. Переписка дает представление об уникальном даре Аркадия Исааковича, счастливых и горьких днях его жизни, и газета выбрала для публикации несколько писем, полученных Райкиным от известных авторов, сатириков и прочих, и просто друзей, зрителей. Конечно, его надо, так сказать, видеть, слышать, и спасибо за телевидение время от времени, но все меньше и меньше, к сожалению, балуют нас неумирающими спектаклями райкинскими, интермедиями, монологами, сохранившими свою остроту и искрометное обаяние, а живут себе припевающе, заставляя уверовать в свое бессмертие сотни представленных Райкиным лиц и личин. Вот выбранная для публикации сегодня газета «Известия», в газете «Известия» на пятой полосе.
Лев Гулько и обзор сегодняшней прессы. Мы продолжим читать сегодняшние газеты о кризисной тематике в 10 часов 35 минут.
Вот новый разворот.
Ну что, реклама?
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Мы найдем там настоящий триллер.
Или любимые песни.
Или мировые новости.
Или модные клипы.
Мы найдем там все сокровища ТВ.
Успей воспользоваться суперпредложением «Стрим». Подключись по любому безлимитному интернет-тарифу «Стрим» до 31 декабря. И в течение полугода самый большой золотой пакет качественного цифрового телевидения будет доступен тебе по цене всего 100 рублей в месяц. Подробнее на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525. «Стрим» – твое ТВ-сокровище.
По сказочной цене.
Вниманию руководителей.
Компания «Полека» производит заправку картриджей, ремонт и обслуживание копировальной техники и лазерных принтеров.
Экстренный выезд клиенту и гарантия на выполненные работы.
Компания «Полека», Москва, Нахимовский проспект, 24.
Запишите телефон 719-0402, 719-0402.
Шеф, для сегодняшнего банкета я все закупил.
А зачем так много?
Так я же был в Метро. Там можно купить 6 наименований по цене 5.
Молодец, становишься профессионалом.
Метро. Качество по оптовым ценам. Только в Метро подсолнечное масло Олейна 1 литр 6 по цене 5. За более полной информацией обращайтесь к сотрудникам торгового центра.
Покупки в Метро осуществляются только профессиональными покупателями, держателями карты клиента.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот.
10 декабря. Дворец спорта «Видное». Снова большой баскетбол. «Спартак Россия», «Брокер Кошице», «Словакия».
9.47, спортивные новости. Алексей Осин чуть не сказал. Осин вчера пришел в красно-белой футболке, понимаешь? Это я Константину Похмелову рассказываю.
У меня была красная сумка, у него был красный-белый ноутбук. А
мы болели «Спартак». За «Спартак».
А Спартак взял тебе... и продул.
Да, Спартак.
Такая история неприятная.
Взял
и... верили в команду. Что Тони виноват?
Да, не знаю, кто тут виноват. Мне кажется, виноват сам Спартак.
Да нет, что-то, конечно, я виноват.
Да, ну вот Тони говорит, что она... На самом деле, та, даже если Спартак и победил там со счетом 1-0, вот, то игры по большому счету, в очередной раз не было. А то, что результат... принес команде 0 очков, это, наверное, заслуженно, потому что если брать предыдущую игру, когда, я напомню, Спартак выиграл у Динамо Загреба, собственно говоря, по игре-то и не должен был побеждать, но вот выиграл. Так что вот здесь все вернулось с торицей.
Ну, один-то забили мы.
Да, один забили.
Ну, это же...
Это хорошо.
Это, же лучше,
это прекрасно.
2-0.
Безусловно.
Это лучше, чем ни одного не забить.
Да, на самом деле турнирная перспектива Спартака, конечно, от этого мяча намного лучше не стала. Дело в том, что, чтобы занять третье место в группе, Спартаку придется приложить очень много усилий. Усилий, и даже не все будет зависеть от команды красно-белой, потому что в заключительном туре Спартаку играть с Тоттенхэмом на выезде. А вот голландский НЕК, который наш главный конкурент, принимает дома Удинезе. То есть нам нужно... А поскольку забитых мячей у Спартака меньше, то Спартаку нужно забить больше. В общем, там такая ситуация, что даже победа над Тоттенхэмом, скажем, со счетом 1-0 ничего не гарантирует, потому что тот же НЕК может
ничего,
обыграть.
Ничего, это как
Венеза.
Раз выход с третьего места, да, в УЕФА.
Да, совершенно верно.
УЕФА, ни в какой не в плей-офф.
В плей-офф УЕФА, я имею в виду, да.
Ну, там... А, там,
там уже 1/16 финала. Но не об этом речь. Речь о том, что сам Тоттенхэм-то, я думаю, совершенно не намерен проигрывать сейчас Спартаку, потому что команда на ходу, команда на подъеме. Экс-спартаковец Роман Павлюченко продолжает забивать, а Тоттенхэм продолжает выигрывать. Вот вчера в матче 1/4 финала Кубка Английской Лиги Тоттенхэм переиграл Уотфорд со счетом 2-1. Роман Павлюченко забил один мяч с пенальти.
Молодец, Роман.
Да, молодец.
Ну, горды за него.
Да, что еще должен вам сказать? Баскетбольницы, да.
Подожди,
да,
к футболу. Да. Так. Ты слышал анекдот? Нам слушатели сегодня прислали
классный
его.
Вообще.
Отличный анекдот.
Ну-ка, расскажите, поведай.
Из-за того, что Сатурн слился с Химки,
да,
решили слить Спартак и ЦСКА. И болельщики прозвали этот новый клуб «Канина».
Великолепно. На самом деле никакого слияния, если к этому возвращаться, потому что, как даже сказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, объединение двух подмосковных клубов, в принципе, нереально, потому что оно не предусмотрено российским футбольным регламентом на самом деле. Вот. Так что это будет просто отказ, это будет просто ликвидация команды Химки. Вот, собственно говоря, и все. Говорить о том, что это свершившийся факт, еще рано. Более того, Мутко заметил, что, возможно, Химки продолжат выступление просто в низших дивизионах, в каких пока непонятно, потому что от самой команды Химки в Российский футбольный союз пока не поступило никакого письма, заявления, либо чего-то там еще. Должен сказать, что накануне стартовал розыгрыш Кубка мира по биатлону, вот. Но для нас он стартовал не очень удачно, потому что в мужской гонке лучший из россиян Иван Черезов финишировал лишь 11-м, ну а победу праздновал немец Михаил Грайс, трехкратный олимпийский чемпион.
Жаль, что так мы и не узнали про баскетбол из-за моего анекдота.
Вот новый разворот.
Два года подряд они возглавляют список сильнейших клубов страны. Два года подряд они правят бал на баскетбольном паркете Старого Света. Домашний матч нового сезона Евролиги красно-белые проведут против действующих чемпионок Словакии команды «Брокер Кошице». 10 декабря, 15:30, город Видное, Московская область. Дворец спорта «Видное». Снова большой баскетбол. Действующие чемпионки России и победители Евролиги против чемпионок Словакии в матче за Суперкубок Европы. «Спартак Россия», «Брокер Кошице», «Словакия».
Реклама.
Петербург Пятый канал представляет уникальный совместный проект российских и грузинских кинематографистов. 6 месяцев съемок, 7 стран, 17 городов. Самое тщательное расследование, самое полное жизнеописание человека, который хотел перехитрить дьявола.
Самый близкий всем советским людям.
Документальная трагедия в 4 фильмах. Подсудимый Берия. С 8 декабря в эфире Пятого канала из Петербурга.
Вкладывай в стабильность. Легендарная безопасность, скандинавский дизайн, щедрая комплектация. До 31 декабря Volvo XC90 за 1 580 000 рублей. Подробности в салонах дилеров Volvo. В Новый год на новом Volvo.
Так, что с ним?
Вкладок.
Не жилец, а этот?
Доигрался на бирже.
Не жилец. О, а вы что здесь делаете?
А у меня дом в Гринфилде.
А вот у вас все в порядке. Это же на Новой Риге. Поселок готов, дом построен, все от Виладжио. Отличная инвестиция. Будете жить, не сомневайтесь.
Хотите наслаждаться жизнью? Не рискуйте. Дома в готовом элитном поселке Гринфилд от компании Виладжио Эстейт. Инвестиция в красивую жизнь. Звоните 974-0000. 974-0000.
Читайте в еженедельнике «Наша версия».
Чем Украина будет погашать долги за российский газ? Может ли Россия получить морской порт в Феодосии и пролонгацию аренды Севастополя? Дагестан становится самым взрывоопасным регионом России. Что происходит сегодня в республике и к чему может привести замалчивание происходящего? В России могут появиться сотни тысяч семей пострадавших дольщиков. Чем грозит инвесторам ситуация на отечественном рынке недвижимости?
Еженедельник «Наша версия». В продаже с понедельника.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворот.
Программу представляет автосалон «Леон Пежо». Автомобили «Пежо» покупайте в автосалоне «Леон Пежо».
9:54. Сан Саныч на связи для ваших вопросов. Доброе утро.
Доброе утро. Задает вопрос Андрей из Москвы. Семья 5 человек. Что бы вы посоветовали в пределах 1,5 миллиона долларов? Ну, 1,5-1,8.
Долларов.
Рублей.
Евро еще скажу.
Рублей.
Фунтов. Угу.
Одна дальняя поездка в году. Желательно полный привод.
Хороший вопрос. Но если полный привод, и желательно с одной поездкой, а так все время ездить по городу, ну, тогда все-таки это что-нибудь типа там Nissan Pathfinder или большой американский внедорожник. Как раз 1,5 миллиона они укладываются.
Значит, Саша сейчас идет бронировать Honda Civic седан и спрашивает ваше мнение. Интересно, остановит ли его Саша ваше мнение?
Ну, я не знаю. Я считаю, что на сегодняшний день это не самая лучшая покупка. Тем более седан. Хэтчбэк там хоть дизайн внешний очень стильный.
Саша, остановить, подумайте еще раз.
А что купить Саше вместо? Остановите его. Куда
да,
ему пойти?
Поэтому есть гораздо интереснее предложения.
Например?
И дешевле будут, ну, Toyota, например, Auris.
Ну, как-то Honda Civic посимпатичнее, по-моему.
Да нет уж, позвольте не согласиться. Седан, он совсем не интересный. Я говорю, хэтчбэк, несомненно, но седан нет. Не советую.
Тогда Subaru Forester или Mitsubishi Outlander для Олега?
Все-таки Subaru Forester 2,5 литра турбо.
Угу.
Это потому, что это лучше. Это лучше едет, это лучше управляется, это вообще интереснее. Такой ярко выраженный автомобиль с мужским характером.
Странный вопрос от Сергея из Москвы. Нужно ли мыть машину под капотом?
Вот настоять не странный вопрос, Антонина. Дело вот в чем. Современные автомобили настоятельно не рекомендую мыть под капотом. Объясню почему. Потому что много электроники, много электронных блоков, и можно так помыть, что потом некоторые блоки выйдут из строя. Это дорогостоящий ремонт получится. Поэтому рекомендована только сухая мойка специальными составами. То есть не водой под давлением там, или моющими жидкостями, а только сухая мойка. Уж если очень хочется. А лучше современный двигатель. Ведь многие капоты открываешь, там и мыть нечего, там все плитой закрыто. Не знаю. Странный вопрос не в том, что он, а в том, что лучше этого не делать.
Сан Саныч, я не знаю, как у вас в баллоне, а у нас вот в Москве плюсовые температуры 6-8, например, сегодня днем. И вот мы все поставили зимний режим, резину, некоторые даже с шипами, и ездим, как идиоты, нет?
А что же делать? Мы живем в таком нестабильном. Это вот у них здесь плюс 10, солнышко, и всем хорошо. Ездят они на велосипедах и на мотоциклах. А у нас такой климат. А завтра наши там плюс 6 превратятся в минус 6, и будет большой каток.
Спасибо, Сан Саныч. Завтра с фотками приедешь?
Естественно.
Будешь с утра, да?
Обязательно.
Отлично. Завтра готовься смотреть фотки из баллони.
Вот новый разворот. Разворот.
Здесь 7 минут, продолжаем утренний разворот на Эхе Москвы. Александр Плющев, Тони Самсонова, наши координаты. СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-3659. Наша видеотрансляция на Плющев.ком в разделе «Видео». Там у нас сегодня эксперимент проводится. Две камеры, вроде пока все работает. Всех одновременно
можете
видеть.
В два раза больше видео
за те же бесплатные деньги. И там же идет и чат, на котором можно высказываться. Спрашивают что-нибудь и так далее.
Спрашивают нас как раз и так далее. Уважаемая Тоня, все-таки уточните, пожалуйста, своим перепутала. По поводу магнитной бури. Дело в том, что у меня и у моих родственников сегодня дикая головная боль. Спасибо за ваш ответ. Спрашивает Марина. Марина, сегодня заметных геомагнитных возмущений не ожидаются, но даже если бы ожидали, сегодня такой повод. Путин к народу обращается, с ними разговаривает, на вопросы отвечает. Лужков бы, конечно, разогнал все магнитные бури, если бы они были.
Несомненно. У нас Юрий Михайлович все может разгонять. Но сегодня герой дня, конечно, не Юрий Михайлович. Он тут несколько дней назад выступал активно. Его, правда, никто не понял, но неважно. Вот. Зато, я надеюсь, сегодня все поймут Путина. Он сегодня будет несколько часов общаться с народом. Некоторые это воспринимают как сошествие Бога Отца к пастве, да, или кого там. Ну, неважно. Вот. Некоторые считают, что это канал связи с народом. Некоторые считают, что это просто пиар. В общем, нехороший пиар.
Ну, честно говоря, когда мы готовились, Саша, обсуждать эту тему или не обсуждать, Плющев говорил очень иронично. Он говорил о том, что, ну, конечно, Путин, в общем, премьер-министр не обязан общаться с народом. И не было у нас такого в России до тех пор, пока премьер-министром не стал Путин. Ну, и вроде как понятно, что Путину это нужно. Это имиджевая вещь, да, Саша? Что ты там говорил?
Да, абсолютно. Это... Как бы здесь очень важно, мне так кажется, сейчас показать, что кто в доме хозяин. Ты знаешь, у нас проскакивало даже, мне кажется, в чате или в комментариях где-то, что Медведева стали больше показывать по телевизору гораздо, чем Путина. 80% некоторые говорили, такую цифру называли. Я не знаю, я не смотрю телевизор, кроме канала СТС, а там ни того, ни другого не показывают, разве что в пародиях иногда. Ну, в каких-то таких отдаленных. Вот,
поэтому... Я бы хотела тебе сказать на это, на
не
вот
знаю.
Эту твою...
Наверное, показать, кто в доме хозяин.
На
вот
эту ироничность твою, что, мне кажется, дело обстоит немножко по-другому. И Владимиру Путину важно поговорить с людьми и важно услышать их вопросы. Конечно, уровень доверия у многих к такой прямой линии с Путиным достаточно низок, и сложно пробиться простому человеку, чтобы задать свой вопрос Путину. Говорят о том, также есть такие слухи, что все вопросы подготовлены, люди специально отобраны, их специально куда-то там загоняют, они там стоят на расчищенных площадях, задают свои вопросы, и вопросы все заранее записаны, Путин знает, что его спросят, и так далее, и тому подобное. И казалось бы, что это просто вот такая действительно имиджевая вещь для Путина, выйти и поговорить с народом, вот я ваш отец нации, и сейчас я вам на все отвечу. Но мне кажется, кажется, что для Путина и это важно, и важен тут истинный смысл вообще этого общения. Вот представьте себе, у Путина нет никакой реальной возможности получить обратную связь и понять вообще, что творится в умах населения. И даже понимая, что вопросы заранее продуманы, Путину все равно, мне кажется, важно с населением пообщаться и в глаза их посмотреть. Потому что он сидит в своей башне из слоновой кости, читает газеты, которые публикуют примерно то, что Путин хочет в них прочитать. И он действительно не знает, он читает опросы общественного мнения и теряется в догадках, то ли это подлог, то ли это настоящие опросы, которые показывают к нему огромный имидж, уровень доверия. И представьте себе, сидит он в своей башне из слоновой кости и просто не может представить себе, как живут обычные люди. И ему просто важно посмотреть на них, даже понимая, что половина вопросов специально придумана. Ему важно получить обратную связь. И другой возможности он себе не оставил, кроме вот такой, пусть даже немножко срежиссированной прямой линии. Угу. Поэтому такому человеку, да, ему просто эта прямая линия необходима как воздух, на мой взгляд.
Ты знаешь, это, конечно, было бы все хорошо, если бы народ, который общается, был настоящим. Есть у меня сомнение, что Путин не в курсе того, что народ игрушечный, что звонящие бабушки, которые говорят, о, это Владимир Владимирович, спасибо вам за все и все прочее, что они не подставные.
Ты знаешь, ну, конечно, можно говорить, что это все потемкинские деревни и потемкинские бабушки, но Путин других не оставил себе возможности увидеть.
Поэтому,
он не ездит на метро
будет,
на работу.
Будет общаться с потемкинскими бабушками.
Он не ездит на метро на работу, он не читает, он не знает, откуда получать информацию, он слушает все только от своих советников, он не знает, какой там фильтр стоит, да, поэтому он оставил себе единственную возможность пообщаться с народом, хотя бы даже с потемкинскими бабушками, но и это для него огромный источник информации, хотя посмотреть, в чем они одеты, как это все выглядит, откуда он еще об этом узнает?
Ну, я не знаю, откуда он еще об этом узнает. От потемкинских бабушек я сильно сомневаюсь. Как узнать о том, как они одеты, если их одевают, например, или их инструктируют, как одеваться? Ну, правда, если они все подконтрольны. Я не знаю, что думаете вы? Обычно в этот день спрашивают, есть такие традиции по дням. Вот когда Путин общается с народом, раньше в качестве президента, теперь в качестве премьера, обычно спрашивают.
Что бы вы спросили?
Какой бы вопрос вы задали, вот, и не задают его.
Вы знаете, мне кажется, это будет не совсем честно, да.
Вот, да. Потому что мы же не с Путиным.
Мы со своими
здесь
вопросами останемся сидеть.
Просто люди, которые спрашивают, так и мы, в том числе с Тони, по-моему, уже на разок-другой так практиковали, они воображают себя Путиным в этот момент. Но мы избавились от этой зависимости, желания превратиться в Путина.
Да, мы представляем, что я Ситель, да?
Да, ты Ситель, а я Мацкевичус. Нет, мы представляем, что...
Путин всегда с нами.
Мы уже Махатма Ганди. Вот. Давайте-ка вот за о чем поговорим? Зачем это Путину? Зачем он общается с народом? Тем более сейчас, когда он уже не президент, а премьер-министр. И лидер партии «Единая Россия», не являющийся ее членом. 363-3659, что вы думаете по этому поводу? Зачем это нужно Путину? Вы в прямом эфире. Алло. Алло, алло. Алло, да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня Александра зовут, я вот из Москвы. Я, во-первых, хочу сказать, что действительно там все срежиссировано, потому что у меня просто вот у одноклассницы мама задавал вопрос, звонил там на пейджер или еще куда-то, ей потом перезвонили, составили вопрос, который она должна задать, и сегодня, соответственно, ей будут в определенное время звонить, и она свой вопрос задаст, который в тексте ей уже написали.
Можете озвучить? Просто интересно.
Какой вопрос?
Да.
Хотя про что?
Она... Да, могу, конечно.
Да,
она
если может.
Она будет спрашивать про гастарбайтеров. То есть у нее ее сам вопрос состоял в том, почему в Беларуси их нет и они обходятся, а почему в России их так много, и
Что-то мне подсказывает, что вам не позвонят уже. Ну ладно, мама останется без...
Нет, я просто... Скажу,
что не успели.
По-другому немножко сформулирую.
Ну, неважно, хорошо, хорошо.
По-другому немножко, да?
Хорошо, хорошо.
Да-да-да, то есть там в Беларуси не употребляют, не упоминают, а просто спросят, почему гастарбайтеров у нас так много.
Ну, хорошо.
Он, видимо, объяснит там... Ну, ладно, это неважно. Вот, а что я думаю по этому поводу? Ну, я вот с Тони абсолютно согласна, потому что, мне кажется, ему действительно нужно там как-то... понимать вообще, о чем люди думают. Естественно, там самый острый вопрос не будет выходить в эфир, там, но он хотя бы...
То есть, подождите, это получается, Путин через народ общается со своей администрацией. Ну, смотрите, ваша логика. Администрация, наверное, да, я так понимаю, по рассказанной вами картине, звонит вашей маме, правильно?
Моей одноклассница.
Маме одноклассница, неважно. Хорошо, маме одноклассница. Она звонит женщине и говорит, вы должны задать такой-то вопрос. Или ваш вопрос будет звучать так, правильно?
Нет, ей позвонили и сказали, что много вопросов было на эту тему, давайте вы зададите, мы вам его сформулируем.
Вот, правильно. Например, так. Значит, формулирует администрация президента. А Путин хочет пообщаться, вроде бы узнать, что происходит. То есть он узнает от администрации президента через народ, правильно?
Нет, ну почему? Мне кажется, он просматривает наверняка вопросы-то.
Ага.
До него даже они вообще не доходят?
Конечно, нет.
Я не знаю, может быть и доходят. Тогда какой эффект неожиданности у нас? Никакого.
Ты знаешь, сохраняется эффект неожиданности, да. это прямое включение.
Да.
Нет, он просто посмотрит, что интересует вообще.
Все понятно. Все, я понял, что вы. Значит, есть какой-то массив вопросов. Вовсе не обязательно тот, который будет задан по телевизору, правда?
Ну, конечно.
Вот. А Путин его просматривает, там сидит, там эти сотни тысяч вопросов.
Да.
Вот. И смотрит, чем интересуется страна. То есть, само по себе общение, оно, в общем-то, и не обязательно. Это такой уже надводная часть айсберга, по большому счету, показушный, да?
Конечно.
Вот. Зато можно таким способом аккумулировать вопросы, да? Это интересно,
да,
очень
понятно.
Мнение. Спасибо, да. Интересно. Я вот не задумывался сказать. Представляешь, сидит Путин, да, мы там миллион вопросов. Ты пробовал когда-нибудь миллион вопросов? Ну, я не знаю.
Посмотреть, да, отмониторить и сделать какие-то...
Вот когда нашим гостям поступает, например, там штук 100, это значит, надо, допустим, вот в 2 часа эфира, в 3, это значит, надо готовиться там часов с 12, чтобы 100 вопросов оценить, там, отделить и так далее. Вот, ну, не меньше никак. Вот, ну, Путин есть помощник.
Проблема Путина заключается в том, что все материалы ему кто-то приносит. Соответственно, у него
в этом кто-то. Бояре плохие, сволочи.
Нет,
они не так
не
приносят,
плохие,
не с той стороны.
Проблема
не через
в том,
дверь
что
вашей.
У него нет прямой линии, да, у него всегда опосредованно.
Косая.
И всегда есть кто-то, кто ему все это принесет.
Ты представляешь прямую линию со 140 миллионами? Это на первой же миллисекунде. Просто...
Проблема в обратной связи. Даже можно по-разному относиться к тому, насколько важно Путину наше с вами мнение, но тем, и там, насколько он его учитывает в своей политике, но тем не менее знать о нем, я уверена, он хочет. Как любой человек хочет знать, что о нем думают.
А, да, зачем все это надо, Владимир Путин? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ольга Ильинична, я звоню из Волжского, Волгоградской области. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Вот вы знаете, я вчера случайно просто, вот совершенно случайно попала на линию, вот эту прямую линию с премьером нашим. Ответил мне автоответчик. Ну, сказали, представьтесь, назовите своим фамилией, имя, отчество и задайте вопрос. Я задала такой вопрос. Не кажется ли Владимиру Владимировичу, что количество депутатов нашей Государственной Думы надо бы сократить на 50%? Потому что... Реально?
Постойте. Это хорошо. Мы солидаризируемся даже с вашим вопросом. Скажите теперь, зачем это надо Путину? Как вы думаете, вот так общаться?
Для чего Путину надо общаться? Вы знаете, мне кажется, это просто какая-то, так сказать, игра в демократию, наверное, и еще показать, что он...
Зачем же вы в ней участвовали?
К народу.
Зачем же вы в ней участвовали?
Нет, ну, вы знаете, а я за чего я участвую? Для того, чтобы, если зададут, чтобы люди слышали, что не ему, а людям, чтобы люди слышали, что болит вот у меня такой вопрос, потому что...
Получается, вы подыгрывали в игре в демократию.
Ну, я, знаете, я...
Не осуждаю, мне просто интересны мотивы, правда.
Ну, вы знаете, ну вот я даже не... Я вот позвонила, думаю, ну вот, в конце концов, убедиться...
Все равно не дозвонюсь, бам, дозвонилась.
Нет, да, вот я вот дозвонилась, а хотела убедиться, что действительно это реально дозвониться или нет, понимаете? Или это все-таки действительно...
Слушай, вы знаете, спасибо огромное. Представляешь, сколько народу звонит для того, чтобы просто проверить, можно ли дозвониться,
конечно.
И кто ответит, и как звучит голос автоответчика или того, кто ответит.
Конечно, это Путин говорит.
Алло, извините, Владимир Владимирович,
извините,
я хотел задать вам завтра вопрос.
Не могу сейчас взять трубку,
да.
Оставьте свой вопрос.
Ваш звонок очень важен для нас.
Я вам на него отвечу. У нас в Челябинске же показали по телеку людей, которые будут спрашивать ВВ. Пишет Юля.
Они собираются на площадях города, видимо.
Самое главное, Путин давно забыл, что он нанятый чиновник и считает народ приложением к своей власти. Интервью, повод покрасоваться и опять
спошлить,
пишет Александр. Я спросил сына, держа ремень, ты меня уважаешь, угадайте ответ, сказал Лев.
Я бы ответил нет, безусловно. Не знаю, как ваш сын.
Все это пиар-театральное представление, пишет Андрей из Москвы, 32 года. А бедный Путин так рвется к правде, ему ее не говорят. Прямо вижу эту картину, пишет Наташа из Москвы. Неужели вы стали идеалисткой Тони?
А Тони ей не переставало быть. Мы прерываемся. О первых лицах государства все равно пойдет речь через 2 минуты.
Рот, сразу мысль, как там народ. И экран не лезет в горло, и компот не льется в рот. Только встану у окна, сразу мысль, а как страна? Вот сегодня Путин, наверное, проснулся с этими мыслями.
Да, через 2 минуты мы продолжим. возможно, тоже о первых лицах государства пойдет речь, но уже немножко в другом разрезе.
Вот новый разворот.
Реклама ОАО «Бинбанк».
Куда вложить деньги? Хочется и доход высокий получать, и гарантии, чтобы были. А в последнее время на фондовом рынке нестабильность.
А я в «Бинбанке» деньги храню и сплю спокойно. 15 лет за ним, как за каменной стеной. Вот открыл вклад юбилейный с доходом 15% годовых. А могу еще и «Форд» выиграть.
«Бинбанку» 15 лет, вам 15% годовых. Откройте вклад юбилейный до 31 декабря и станьте участником розыгрыша 5 автомобилей «Форд». «Бинбанк» – наш опыт, ваш доход. 755-5075.
С приближением Нового года наши чувства и желания обостряются. Хочется ярких событий и впечатлений. Воспользуйтесь предложением от компании «Ситерра». Только в декабре вы можете приобрести апартаменты на Северном Кипре по эксклюзивным ценам от 2,5 миллионов рублей. В рамках ознакомительного тура вам оплачивается гостиница и трансфер. А в случае приобретения жилья – билеты на двоих за счет компании. И, конечно, предпраздничные скидки, а также мебель в подарок. «Ситерра» 8 800 700 ровно 3970. Обращайтесь к специалистам за информацией о различных статусах земель.
Ты молод и можешь учиться и работать, путешествовать и пробовать новое. Сохрани свой стиль жизни. Участвуй в программе государственного софинансирования пенсии. Узнай больше в каждом отделении Пенсионного фонда России и на сайте pfrf.ru.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Ура! Кризис!
Что происходит?
Люди радуются.
Чему? Кризису?
Конечно, ведь именно сейчас, до 31 декабря, действует специальное предложение при покупке нового автомобиля «Опель». Подробности на горячей линии «Опель» 8 800 202 046.
Discover Opel.
Разворот.
Сегодня вот какая еще новость есть, касающаяся и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева в той или иной степени. Одноклассница Светлана Бахмина, Ольга Калашникова, она получила ответ. Она направляла письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать бывшего юриста ЮКОСа.
А вот более чем через два месяца после того, как она отправила письмо президенту, она получила ответ, но не от президента и даже не от его секретариата, а от УФСИН России по Республике Мордовия, генерал-майора внутренней службы Малькова. Она говорит, что на конверте был чрезвычайно странный адрес получателя. Какой-то Варшавский проспект, который...
Ну да бог с ним, это все детали. Детали. Там главное то, что это была, ну, по сути, отписка, потому что в ней сообщались и так известные факты, что Бахминой дважды было отказано в просьбе об условно-досрочном освобождении. Вот. Собственно, ничего нового там не содержал. Значит, как очевидно произошло, секретариат президента, наверное, ну, так можно предположить, переслал письмо в УФСИН.
Да.
Да, там спустили его до Мордовской, до УФСИН по Мордовии. В УФСИН переслали, УФСИн по Мордовии получил.
Ну, два месяца оно ходило, и наконец-то...
Нет, что мне нравится, там написано «Ваше заявление по вопросу условно-досрочного освобождения, осужденной Бахминой», она просила помиловать, а не условно адресованное президенту, проверено. То есть в чем заключалась проверка? Они взяли дело, видимо. И, ну, а как иначе, да? Они взяли дело, из него выписали, там все, вот прям по страничке, с каждой странички по строчке выписали.
Вот они когда это вообще писали, новости, да, или события, которые происходили, они на кого вообще рассчитывали? Это что, для дебилов, извините,
делают? Нет, ну, так положено.
Что так положено?
Положено? Ничего
положено,
не скажешь. Так положено.
Ответ. Притом, если пишут письмо тебе, обычно отвечаешь ты, да? Ну, или хотя бы, да? Ну, может быть, окей, может быть, если
ну,
ты...
Ну, как? Начальник всегда пишет на обращение разобраться, если он действительно... И подчиненные разбираются.
Просто это, по-моему, то дело, где надо бы начальнику разобраться самому и уже скорее бы дать какой-то ответ, потому что столько длится эта история с Бахминой, и она получила такой общественный резонанс, и люди, которые подписали это обращение, там почти 89 тысяч человек на сегодняшний момент, они, мне кажется, заслуживают ответа и не отписки, и в том числе одноклассница Бахминой, заслуживает не отписки, а ответа хотя бы одного из двух первых лиц государства.
Не знаю, мне кажется, у нас просто в нашей политической культуре это не принято. Ну, не снисходят первые лица, и мне кажется, вполне себе это поддерживается, народом, поддерживается людьми. Не надо, начальник не должен снисходить. Вот
просто оцени ситуацию.
Это не его статус.
По российским масштабам. Огромная социальная акция. Огромное количество людей в нее вовлечено.
89 тысяч.
Это очень много для России. Да, это очень много подписантов. Очень большое напряжение. Вот все подписали, все думают, круто, нас много. И все начинают ждать. Дальше происходит событие. Да? Бахмина рожает дочку. Да? Дальше мы ничего не понимаем, что дальше
сейчас
происходит.
Сейчас мы не успеем задать вопрос, не то что спросить ответ. Задать вопрос мы хотели следующим образом. Должны ли первые лица государства, вы понимаете, о ком идет речь, первые два лица государства или кто-то из них один хотя бы, высказаться по этому поводу? Как вы полагаете, мы их ничем не обязываем этим эфиром совершенно с вами?
Многие, мне кажется, ждали там ответа. Нет, там, нет,
да.
Никогда.
Неважно,
нет,
как высказаться.
Ну, хотя бы, да.
Обозначить позицию.
Я думала, вот они выйдут и скажут. Но они же сидят и молчат.
Или это мелко? Может быть, это мелко? Может быть, другие мотивы. Может быть, не президентское это дело. Может быть, они не знают об этом. 363-3659, что вы думаете по этому поводу? Должны ли первые лица государства, как вы считаете, высказаться по ситуации с Бахминой? Алло. Алло. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Попов, Юрий, город Томск.
Да, пожалуйста, Юрий.
Я считаю, что тот телемост, который был с Путиным, это чистейшего рода пиар-акция.
Хорошо, только мы уже про него, да, собственно. Мы не хотим вас отключать. Вот скажите, вы знаете о ситуации с Бахминой?
Ну, в общих чертах. Я не отслеживаю, но иногда включаю.
Как вы полагаете, Путин или Медведев, или они вместе должны по этому поводу высказаться или нет?
Ну, насколько я знаю, высказаться возможно, они могут, конечно, но помочь может только президент, ведь он обладает правом помилования. А премьер-министр — это такая должность, по сути дела, не политическая.
Да, давайте премьера оставим за скобками, я согласен. Давайте оставим одного президента. Хорошо?
Должен он что-то сказать?
Безусловно, потому что общественный резонанс от этого дела сильный, и он на этом может заработать очки, может потерять очки. Если он действительно политическая фигура, а не марионетка, он должен высказать свою точку зрения.
Спасибо, спасибо большое.
Какие
спасибо.
Вообще могут быть очки? Вот вы смешной человек. Вы говорите об очках, допустим, если он шахматист, и ему надо бегать на 100-метровку, вы бы сказали, что если он пробежит 100-метровку, то он бы заработал очки в шахматах. Ему это вообще все.
Я объясню, почему мы и Путина включили в эту двойку все-таки, потому что Медведев высказывается в основном по внешнеполитическим проблемам. Вот заметьте, сегодня он, когда Путин общается с народом, а он сегодня уже заявил про сотрудничество с Индией, про Мумбай, ну, он там в Индию должен с визитом отправиться, вот, про теракт и так далее, про то, что случилось с подлодкой Нерпа, что это не повлияет, ну, и так далее, на сотрудничество с Индией. А пример у нас по внутренним проблемам. Давайте еще послушаем. Ну, хорошо, хотите одного президента? Одного президента, не проблема. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Иван.
Да, Иван, пожалуйста.
Из Петербурга вас беспокоит.
Пожалуйста, Иван, у нас одна минута.
По поводу Бахминой. Естественно, что высказаться надо, но смелости не хватает. Бахмина политически заключенный. Ну, по крайней мере, я так считаю. Вроде как надо выпускать, потому что все жалеют. А не можем, потому что посадили. Посадили, потому что показали, как не надо делать, и пускай сидит.
Ну, вы знаете, многие говорят, что как раз ничего не делают именно потому, что народ поддерживает. Народ поддерживает такие действия, что и надо и пусть сидит
вы,
до конца.
Вы, Иван, что, не слышали? Наш народ говорит, в том числе в нашем эфире, вор должен сидеть в тюрьме,
вот такого
так
плана,
и надо.
Да.
Я выключал приемник, потому что обычно просят при звонке выключить. Я не слышал последних фраз.
Нет, вообще, в эфире «Эхо» очень многие слушатели, в том числе, высказываются в том ключе, что Бахмина правильно сидит, посидит.
Телепередача известная с Марьей Ивановной.
Да, действительно, разные мнения существуют. Я ведь сказал не о мнении народа, а о своем личном мнении. Да?
Хорошо, да, спасибо большое, спасибо вам. Будем подождать, что называется. Давайте сегодня посмотрим, Путин скажет что-нибудь или нет. Я сильно сомневаюсь.
Вот
даже не потому, что там боится, не боится. Сегодня
это
будет
не
про
их
кризис.
Уровень высказывания.
Не уровень. Уровень. Вот,
какая-то Бахмина.
Уровень, конечно, не тот.
И Медведев с президентом.
Одно дело, вступает ли Молдавия в ВТО или нет, а тут как это действительно. Итак, в 10:35 у нас кредит доверия. Не забывайте, что в 10:49 там в рамках этой программы выступит Евгений Гонтмахер, бывший начальник департамента соцразвития правительства. Ему вопросы можно задавать на +7 985 970 45 45.
Вот новый разворот.